Оставив позади дождь, мы выбрались в мир, полный дыма и шума. Петля еще не переустановилась, и болото было изрыто воронками от бомб. Небо ревело самолетными двигателями, стена оранжевого пламени наступала на далекие деревья. Я хотел было предложить подождать, пока сегодня не превратится во вчера, и все это не исчезнет, а уж затем пробираться к дому. Но вдруг меня обхватили чьи-то мускулистые руки.
«Вы живы?»
– воскликнула Бронвин. С ней был Енах, Хью, и когда она выпустила меня из объятий, они подошли, чтобы пожать мне руку и осмотреть с ног до головы. «Прости, что я назвал тебя предателем», – попросил Енах. «Я рад, что ты не умер». «Я тоже», – ответил я.
«Ты цел?»
– спросил Хью, еще раз окидывая меня критическим взглядом. «Две руки и две ноги», – отозвался я, размахивая конечностями, чтобы продемонстрировать ему их целостность. «И вы можете больше не переживать из-за этой пустоты. Мы ее убили».
«К черту скромность!» – гордо заявила Эмма. «Ее убил ты!»
«Потрясающе!» – ответил Хью, но ни он, ни двое его спутников не смогли выдавить из себя даже улыбки.
«Что случилось?» – забеспокоился я. «Погодите, почему вы все не в доме? Где мисс Сапсан?»
«Она исчезла», – ответила Бронвин. Ее губы дрожали. «И мисс Зарянка тоже. Он их похитил».
«О, Боже!» – ахнула Эмма. «Мы опоздали!»
«Он пришел с пистолетом», – продолжал рассказывать Хью, глядя в землю.
«И попытался захватить в заложницы Клэр. Но она цапнула его своим задним ртом, и он выпустил ее, и тогда схватил меня. Я сопротивлялся, но он ударил меня по голове рукояткой пистолета».
Хью потрогал голову за ухом и показал нам испачканные кровью пальцы.
«Он запер нас всех в подвале и сказал, что если мисс Сапсан и мисс Зарянка немедленно не превратятся в птиц, он проделает в моей голове дополнительную дырку. Поэтому они сделали то, что он им говорил, и он запихнул их в клетку».
«У него была с собой клетка?» – изумилась Эмма. Хью кивнул.
«Да, я всегда считал себя хорошим стрелком, но он затолкал меня вместе со всеми остальными в подвал, а сам убежал и унес птиц».
«Вот так мы их и застали, когда вернулись», – с горечью в голосе подвел итог Енах. «Они прятались в подвале, как толпа трусов».
«Мы не прятались», – запротестовал Хью. «Он нас запер, иначе он расстрелял бы на всех».
«Хватит!» – рявкнула Эмма.
«Куда он побежал? Почему вы за ним не погнались?»
«Мы не знаем, куда он отправился», – ответила Бронвин.
«Мы надеялись, что вы его увидите».
«Нет, мы его не видели», – ответила Эмма, в отчаянии пиная камень. Хью извлек что-то из кармана рубашки. Это была маленькая фотография.
«Он сунул это мне в карман перед тем, как уйти. Сказал, вот что будет, если мы попытаемся его преследовать».
Примечание. На снимке сфотографирована убитая ворона, лежащая на земле. Рядом с ней лежит винтовка. В нижнем правом углу снимка видна тень мужчины. Внизу под фотографией подпись «Кар-кар-кар». Примечание декламатора.
Бронвин выхватила фото из пальцев Хью.
«О боже!» – ахнула она. «Неужели это мисс Ворон?»
«Я думаю, что это мисс Ворона», – ответил Хью, растирая лицо ладонями.
«Вот и все! Им конец!» – простонал Енах. «Я знал, что когда-нибудь этот день наступит!»
«Миллард был прав», – с несчастным видом произнесла Эмма. «Нам нельзя было уходить». На дальний край болота упала бомба. Прогремел приглушенный взрыв, взметнулась к небу болотная жижа.
«Погодите», – остановил их я. «Во-первых, мы не знаем наверняка, что это мисс Ворон или мисс Ворона. С таким же успехом это может быть снимок самой обычной вороны. И если бы Голан собирался убить мисс Сапсан и мисс Зарянку, зачем ему морочить себе голову с похищением? Если бы он хотел, чтобы они умерли, он убил бы их сразу». Я обернулся к Эмми. «А если бы мы не ушли, нас бы заперли в подвале вместе со всеми остальными, а по острову все еще рыскала бы пустота».
«Не пытайся меня утешать!» – взвелась она. «Это ты виноват во всем, что здесь происходит!»
10 минут назад ты говорила, что рада».
10 минут назад я не знала о том, что мисс Сапсан похитили!»
«Прекратите!» – потребовал Хью. «Сейчас важно только то, что птица исчезла, и нам необходимо ее вернуть!»
«Отлично!» – кивнул я. «Давайте поразмыслим. Если бы вы были тварью, куда бы доставили двух похищенных имбрин?»
«Все зависит от того, для чего их похитили», – отозвался Енах. «А мы этого не знаем».
«Первым делом их необходимо увезти с острова», – догадалась Эмма. «А для этого нужна лодка».
«С какого острова?» – спросил Хью.
«В петле или за ее пределами?»
«Остров за пределами петли разрывает на части шторм», – напомнил им я. «Там никто далеко в лодке не уплывет».
«Тогда он должен быть в петле», – несколько приободрившись, предположила Эмма. «Так чего же мы медлим? Побежали в доки!» «Может, он и в доках», – произнес Йенах. «То есть, если он еще никуда не уплыл. Но даже если мы разыщем его в этой темноте, по пути не получив пузо немецкими снарядами, не надо забывать о его пистолете. Вы что, с ума все посходили? Вы хотите, чтобы птицу расстреляли прямо у нас на глазах?» «Вот и отлично!» – сорвался Хью. «Давайте откажемся от всяких розысков и просто вернемся домой. Что вы скажете о чашечке чая перед сном? А впрочем, к черту чай! Птицы нет, и мы вполне можем выпить чего-нибудь покрепче, например, пунша!»
Он уже плакал, размазывая по щекам горячие гневные слезы.
«Как вы можете хотя бы не попытаться после всего, что она для нас сделала?»
Не успел Йенах ответить, как со стороны тропинки донесся чей-то голос. Хью шагнул вперед, прищурился и как-то странно изменился в лице.
«Это Фиона», – произнес он.
До этого момента я не слышал из уст Фионы ни единого звука. Сейчас ее крики заглушали гул самолетов и отдаленные взрывы, поэтому мы бросились бежать к ней через болото. Выбираясь на тропинку, мы тяжело дышали, а Фиона к тому времени успела охрипнуть. Сейчас глаза девушки были такими же безумными, как и ее прическа. Она принялась тащить и толкать нас по направлению к городу. При этом она кричала так отчаянно, а ее ирландский акцент был настолько сильным, что ни один из нас не понимал ни слова из того, что она говорила. Хью схватил ее за плечи и потребовал, чтобы она успокоилась и говорила медленнее. Дрожа как осиновый лист, она сделала глубокий вдох и ткнула пальцем в темноту.
«Миллард пошел за ним», — сказала она. «Он спрятался, когда этот человек запер нас всех в подвале, а потом отправился за ним. Куда он пошел? У него была лодка».
«Вот видите?» – закричала Эмма. «Доки!»
«Нет, Эмма», – покачала головой Фиона. «Это была твоя лодка. Та, о которой якобы никто не знает и которую ты держишь на отмеле. Он вместе с клетками сел в лодку, вышел в море и просто плавал кругами. Но потом прилив стал слишком сильным, и он причалил к скале, на которой стоит маяк. Сейчас он именно там».
Мы со всех ног бросились к маяку. Прибежав к утесам, окаймлявшим берег напротив него, мы увидели столпившихся там детей.
«На землю!»
– неожиданно прошипел откуда-то Миллард. Упав на колени, мы поползли к ним. Они прятались за густыми зарослями камыша, по очереди выглядывая из-за них, чтобы посмотреть на маяк. Они, особенно малыши, показались мне контуженными, как будто еще не до конца осознавали весь ужас обрушившегося на них кошмара. То, что мы только что пережили свой собственный кошмар, уже не имело никакого значения. Я подполз к краю утеса, выглянул из-за камышей и увидел привязанную к камню лодку Эммы, но ни Голана, ни Имбрин видно не было.
«Что он там делает?» – прошептал я.
«Кто знает?» – отозвался Миллард. «Возможно, его кто-то должен оттуда снять, или он дожидается, пока волны улягутся, позволив ему плыть дальше». «В моей-то лодчонке?» – засомневалась Эмма. «Я тебе уже сказал, что это только догадки». Один за другим раздались три оглушительных взрыва, и мы упали на землю, закрывая голову руками. Небо окрасилось в ярко-оранжевый цвет.
«Здесь бомбы падали?» – обернулась Эмма к Милларду.
«Мое исследование касается только поведения людей и животных», – ответил он. «Никак не бомб». «Толку нам сейчас от твоего исследования, как от козла молока», – проворчал Йенах. «У тебя тут случайно не спрятаны еще какие-нибудь лодки?» – спросил я у Эммы.
«Увы, нет», – покачав головой, прошептала девушка.
«Нам придется добираться до маяка вплавь».
«Приплывем туда, и что дальше?» – поинтересовался Миллард. «Попадем под пули?»
«Что-нибудь придумаем», – упрямо произнесла она. «Прелестно», – вздохнул Миллард. «Импровизированное самоубийство. Может, у вас есть идеи получше?» Эмма обвела взглядом нас всех.
«Если бы у меня были мои солдатики», – начал Йенах.
«Они тут же бы раскисли, оказавшись в воде», – закончил за него Миллард.
Йенах опустил голову, а остальные молчали.
«В таком случае решено», – произнесла Эмма. «Кто со мной?»
Я поднял руку. То же самое сделала Бронвин.
«Вам понадобится кто-то, кого тварь не сможет увидеть», – вздохнул Миллард. «Так что, если уж вы настаиваете на этой идее, вам придется взять и меня».
«Четверых достаточно», – кивнула Эмма. «Надеюсь, вы все хорошо плаваете». Времени на раздумья и долгие прощания не было. Оставшиеся на берегу пожелали нам удачи, и мы приступили к реализации нашего плана. Сбросив черные плащи и согнувшись подобно командос, мы посеменили через камыши к тропинке, ведущей вниз к кромке воды.
Добежав до спуска, мы плюхнулись на задницы и, как маленькие лавины, понеслись вниз. Из-под ног вздымались клубы песка, мгновенно набившегося нам под одежду. Внезапно у нас над головой раздался шум, напоминающий визг полусотни электропил. Мы упали на землю, и над нами с ревом пронесся самолет. Ураганный поток воздуха рванул наши волосы и поднял вокруг нас настоящую песчаную бурю. Я стиснул зубы, ожидая, что взрывом бомбы нас разнесет на куски. Однако, так и не дождавшись взрыва, мы двинулись дальше и оказались на пляже. Эмма собрала нас вокруг себя. «Между берегом и маяком лежит затонувший корабль», – сообщила она. «Я поплыву к нему, а вы за мной. Старайтесь особо не высовываться из воды, чтобы он вас не заметил. Когда доплывем до корабля, решим, что нам делать дальше».
«Надо отнять у него наших эмбрин», – произнесла Бронвин.
Мы подползли к линии прибоя и скользнули в холодную воду. Поначалу плыть было легко, но чем дальше мы заплывали, тем труднее становилось бороться с течением, пытавшимся отнести нас назад. Над нами прожужжал еще один самолет, обдав нас тучей обжигающих холодных брызг. Подплывая к кораблю, мы совершенно выбились из сил. Ухватившись за его ржавый корпус и до подбородка погрузившись в воду, мы смотрели на маяк и крошечный каменистый остров, служивший ему основанием. Моего заблудшего психотерапевта нигде не было видно. Сквозь клубы дыма от взрывов пробивался свет полной луны, которая висела низко и была подобна призрачному двойнику маяка. Перебирая руками, мы двигались вдоль корабля, пока не добрались до его края. Теперь от скалы с маяком нас отделяло не больше 50 ярдов. «Вот что я предлагаю», – заговорила Эмма. «Он уже убедился в силе Вин, поэтому ей угрожает наибольшая опасность. Мы с Джейкобом найдем Голлана и отвлечем его внимание на себя, а Вин подкрадется к нему сзади и съездит по башке. Тем временем Миллард схватит клетку с птицами. Возражения будут?» Как будто в ответ на ее вопрос раздался выстрел. «Сначала мы не поняли, что это». Выстрел отличался от доносящихся издалека мощных раскатов и был произведен из малокалиберного пистолета, скорее пах, чем бабах. Но когда звук повторился, сопровождаясь всплеском воды, мы поняли, что это стреляет Голлан. «Отступаем!» – прокричала Эмма, и, выскочив из воды, мы бросились бежать по затонувшему корпусу, пока он не ушел у нас из-под ног, и мы не попрыгали в воду. Мгновение спустя мы вынырнули, отдуваясь и хватая ртом воздух. «Вот вам и неожиданное нападение», – произнес Миллард. Голланд перестал стрелять, но мы видели, что он стоит у открытой двери маяка, держа в руках пистолет. «Хоть он и злобный мерзавец, но, похоже, далеко не глуп», – покачала головой Бронвин. «Он знал, что мы за ним погонимся. Но теперь мы не можем этого сделать», – Эмма в отчаянии хлопнула ладонью по воде. «Он расстреляет нас, как котят». Миллард вскарабкался обратно на корпус корабля. «Он не сможет расстрелять того, кого не видит. Я поплыву к нему». «Дурачок, вода тебя делает видимым», – вздохнула Эмма, и это было действительно так. Там, где он стоял, отчетливо виднелись очертания человеческого тела, похожие на негатив фотоснимка. «Все равно меня видно хуже, чем вас», – возразил Миллард. «Как бы то ни было, я прошел за ним полострова, а он ни о чем не догадался. Думаю, я смогу преодолеть еще пару сотен метров». Спорить с ним было тяжело, да и не было смысла, поскольку выбор у нас стоял между полным отказом от нашей затеи и прямым попаданием под шквал выстрелов. «Ладно», – наконец смягчилась Эмма, – «если ты и в самом деле думаешь, что у тебя получится». «Кто-то же должен быть героем», – ответил он и зашагал по острову корабля. «Знаменитые последние слова», – пробормотал я. Вдали за клубами дыма я видел Голлана, торчащего в открытой двери маяка. Вдруг он опустился на колено и прицелился, опершись локтем о поручень перил. «Берегись!» – крикнул я, но было уже поздно. Раздался выстрел. Миллард вскрикнул. Мы все взобрались на корпус корабля и бросились к нему. Я был абсолютно уверен в том, что сейчас меня подстрелят. Мне даже показалось, что плеск наших ног в воде – это град пуль, который обрушил на нас Голлан. Но стрельба прекратилась. «Перезаряжает», – подумал я. «Это означало, что у нас появилось немного времени». Миллард на коленях стоял в воде. Он пошатывался, а по его груди струилась кровь, позволившая мне впервые увидеть его тело. Эмма схватила его за руку. «Миллард, ты в порядке? Скажи что-нибудь». «Я должен перед вами извиниться», – произнес он. «Похоже, я добился только того, что меня пострелили».
«Необходимо срочно остановить кровь», – заявила Эмма. «Его надо доставить на берег».
«Вздор», – запротестовал Миллард. «Этот тип вас уже так близко к себе не подпустит. Если вы сейчас отступите, то наверняка потеряете мисс Сапсан».
Раздались новые выстрелы. Одна из пуль просвистела у самого моего уха.
«Сюда!» – крикнула Эмма. «Ныряйте!»
Сначала я не понял, что она имеет в виду. Мы были в сотне футов от края корабля, а потом увидел, куда она бежит. Это была черная дыра в корпусе, люк, ведущий в грузовой отсек. Мы с Бронвин подхватили Милларда и побежали за ней. Пули со звоном барабанили о железо вокруг нас. Казалось, кто-то трясет мусорный бак.
«Задержи дыхание!» – скомандовал я Милларду перед тем, как вперед ногами прыгнуть в люк.
Мы спустились вниз по лестнице и повисли, зацепившись за ее перекладины. Я попытался открыть глаза, но соленая вода щипала слишком сильно. В ней ощущался вкус крови Милларда. Эмма протянула мне дыхательную трубку, и мы начали передавать ее друг другу. Я запыхался от бега, и одного вдоха в несколько секунд мне явно не хватало. Мои легкие горели огнем, и у меня начала кружиться голова. Кто-то потянул меня за рубашку. «Поднимаемся». Я начал медленно перебирать перекладины лестницы. Бронвин, Эмма и я едва приподнялись над поверхностью только для того, чтобы подышать, а Миллард остался под водой. Там было безопаснее, и дыхательная трубка теперь была в его полном распоряжении. Мы говорили шепотом и не сводили глаз с маяка.
«Мы не можем здесь оставаться», – произнесла Эмма. «Миллард потеряет много крови и умрет».
«На то, чтобы переправить его на берег, уйдет не меньше 20 минут», – заметил я. «С таким же успехом он может умереть по пути туда».
«Я не знаю, что еще мы можем сделать». «Маяк совсем близко», – сказала Бронвин. «Давай оттащим его туда».
«Голан позаботится о том, чтобы мы все истекли кровью и умерли», – возразил я.
«Ничего у него не выйдет», – яростно прошептала Бронвин.
«Почему? У тебя вместо кожи броня?»
«Возможно», – уклончиво ответила та, после чего сделала глубокий вдох и скрылась в люке.
«О чем она говорит?» – удивленно спросил я у Эммы.
«Понятия не имею», – обеспокоенно ответила та. «Но что бы это ни было, надеюсь, она скоро вернется».
Я наклонился к люку, надеясь увидеть, что делает Бронвин, но вместо этого увидел вцепившегося в лестницу Милларда в окружении забавных, похожих на фонарики рыбок. Затем я ощутил, как завибрировал под моими ногами корпус корабля, а мгновение спустя на поверхности показалась голова Бронвин, которая держала в руках прямоугольный кусок металла размером 6×4 фута с круглым отверстием, окруженным заклепками. Она сорвала с петель дверь отсека.
«И чего ты собираешься с этим делать?» – удивилась Эмма.
«Плыть к маяку».
Бронвин выпрямилась, держа перед собой дверь.
«Вин, он тебя убьет!» – закричала Эмма. Тут действительно прогремел выстрел, и пуля с лязгом отскочила от двери.
«Поразительно!» – ахнул я. «Это щит!»
«Вин, ты гений!» – засмеялась Эмма. «Миллард может сесть мне на спину», – ответила Бронвин. «А вы пристраиваетесь сзади».
Эмма, кряхтя, вытащила Милларда из люка и закинула его руки на шею Бронвин.
«Там, внизу, просто изумительно!» – мечтательным голосом произнес он.
«Эмма, почему ты никогда не рассказывала мне об ангелах?»
«Каких ангелах?»
«Прелестных зеленых ангелах, которые живут под самой поверхностью воды», – прошептал он, дрожа всем телом. «Они были так добры, что предложили отнести меня прямо на небо».
«Пока что никто из нас на небо не отправляется», – озабоченно нахмурившись, ответила Эмма.
«Ты только держись за Бронвин, хорошо?»
«Хорошо», – потухшим голосом ответил он.
Эмма подошла к нему сзади, своим телом прижав его к спине Бронвин, чтобы он не соскользнул с нее. Я встал позади Эммы, замыкая нашу странную процессию, и мы зашлепали, засеменили по кораблю в сторону маяка. Мы представляли собой внушительную цель, и Голан тут же принялся разряжать в нас магазин своего пистолета. Отскакивая от щита, пули оглушительно звенели, но одновременно странным образом нас успокаивали. Впрочем, после десятка выстрелов все стихло, однако, по моему мнению, это не означало, что у него закончились пули. Дойдя до конца корабля, Бронвин осторожно погрузилась в воду, продолжая держать впереди нашей цепочки массивную железную дверь. Наша процессия превратилась в группу чудаков, плывущих по собачьей и старающихся держаться вплотную друг к другу. И все это время Эмма разговаривала с Миллардом, заставляя его отвечать на вопросы и не позволяя ему погрузиться в забытье. «Миллард, кто у нас премьер-министр?»
«Уинстон Черчилль», — отвечал он. «У тебя что, совсем крыша поехала?»
«Столица Бирмы».
«О, Господи, понятия не имею. Рангун».
«Отлично. Когда у тебя день рождения?»
«Да прекрати орать и дай мне спокойно истечь кровью». Преодоление короткого расстояния от корабля до маяка не заняло у нас много времени. Продолжая держать перед собой щит, Бронвин выбралась на прибрежные камни. Голан выстрелил еще несколько раз, и теперь сила, с которой пули ударяли о щит, едва не заставила ее потерять равновесие. Она зашаталась и чуть не упала на спину. Мы прятались под камнем, на котором она стояла, и вес Бронвин вкупе с весом двери наверняка расплющил бы нас, как козявок. Эмма успела подставить руки и упереться в спину Бронвин. Она изо всех сил толкнула подругу, и, наконец, та вместе с дверью, пошатываясь, вступила на сухую землю. Мы выбрались из воды вслед за ней, прижимаясь друг к другу и дрожа от холода на резком ночном ветру. Скалы, на которых стоял маяк, в самом широком месте протянулись на 50 ярдов и, строго говоря, представляли собой крошечный остров. У заржавевшего подножия маяка мы увидели десяток каменных ступеней, которые вели к открытой двери, где все так же стоял и целился в нас Голан. Я рискнул заглянуть в иллюминатор на двери. В одной руке Голан держал пистолет, а в другой – клетку с птицами. Такую тесную, что зрительно отличить одну птицу от другой было практически невозможно. Просвистел очередной выстрел, заставивший меня пригнуться пониже. «Подойдите ближе, и я пристрелю их обоих!» – закричал Голан, тряся клеткой. «Он лжет!» – прошептал я. «Они ему нужны!»
«Этого знать наверняка невозможно!» – возразила Эмма. «В конце концов, он сумасшедший!» «Но не можем же мы тупо бездействовать!»
«Надо заставить его запаниковать!» – заявила Бронвин. «Он не будет знать, что ему делать, но если мы хотим, чтобы это сработало, мы должны действовать прямо сейчас!»
Не дав нам ни малейшего шанса обдумать ее предложение, Бронвин ринулась к маяку. Нам не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ней. В конце концов, у нее в руках была наша защита. В следующее мгновение пули снова зазвенели о железо щита, зачиркали о камни у наших ног. Мне казалось, я вишу на задней двери мчащегося на полной скорости поезда. Бронвин была страшна. Она ревела, как варвар. Вены у нее на шее вздулись, а спина и руки были перепачканы кровью Милларда. В этот момент я был очень рад, что нахожусь по эту, а не по ту сторону двери. Подбежав к маяку, Бронвин заорала: «Прячьтесь за стену!» Мы с Эммой схватили Милларда и отскочили в сторону, чтобы укрыться за дальней стеной маяка. На бегу я успел заметить, как Бронвин обеими руками подняла дверь и швырнула ею в Голана. Раздался оглушительный грохот и вопли, а несколько секунд спустя Бронвин уже присоединилась к нам.
«Кажется, я в него попала», –
раскрасневшись и тяжело дыша, выпалила она.
«А как же птицы?» – спросила Эмма. «Ты о них подумала?» «Он их уронил. Они в порядке. Могла бы с нами посоветоваться, прежде чем превратиться в берсерка и поставить под угрозу нашей жизни», – не унималась Эмма.
«Сссс», – зашипел я. Мы услышали тихий скрип металла.
«Это еще что такое?» «Он поднимается по лестнице», – ответила Эмма.
«Вам лучше поспешить за ним», – прохрипел Миллард. Мы обернулись к нему. Он еле стоял, прислонившись к стене.
«Сначала надо позаботиться о тебе», – покачал головой я. «Кто умеет накладывать жгут?»
Бронвин наклонилась и оторвала штанину своих брюк.
«Я умею», – ответила она. «Я остановлю кровотечение, а вы догоняете тварь. Я его хорошенько огрела, но не прибила окончательно. Надо догнать его, пока он не пришел в себя».
Я обернулся к Эмме. «Ты готова?»
«Готова ли я добраться до этого гада и расплавить его мерзкую рожу? А как же?» – отозвалась она, показывая мне руки, между ладонями которых вспыхнула огненная дуга.
Мы с Эммой перебрались через погнутую корабельную дверь, после броска лежавшую на ступенях, и вошли в помещение маяка. Оно представляло собой узкую, совершенно вертикальную комнату, нечто вроде колодца, в котором доминировала тощая винтовая лестница, штопором поднимающаяся от пола до каменной площадки более чем в сотни футов над нашими головами.
Мы слышали шаги Голлана, тяжело взбиравшегося наверх, но было слишком темно, чтобы разглядеть, насколько высоко он успел подняться.
«Ты его видишь?» – спросил я, запрокидывая голову и вглядываясь в исчезающую где-то вверху лестницу.
Ответом мне послужил выстрел. Пуля попала в стену совсем рядом со мной и срикошетила куда-то в сторону. За первым выстрелом последовал второй. На этот раз пуля угодила в пол у моих ног. С бешено бьющимся сердцем я отпрянул в сторону.
«Сюда!» – крикнула Эмма.
Схватив меня за руку, она увлекла в то единственное место, куда Голлан не мог попасть, как бы ни старался, к подножию лестницы.
«Это какой-то ужас!» – воскликнула Эмма, вцепившись в поручень побелевшими от напряжения пальцами. «Даже если нам удастся взобраться наверх, не свалившись вниз, он нас просто пристрелит.
Если мы не можем подняться, надо заставить его спуститься», – предложил я и начал изо всех сил раскачиваться взад и вперед, дергая за поручень и топая ногами. Несколько секунд Эмма смотрела на меня, как на конченного психа, но потом поняла мой замысел и начала буянить вместе со мной. Вскоре лестница заходила ходуном.
«Что, если она возьмет и обвалится?» – прокричала Эмма. «Будем надеяться, что этого не произойдет».
Мы затрясли перилами еще сильнее. Посыпались болты и шурупы. Лестница колыхалась так сильно, что я с трудом удерживался на ногах. Голлан завизжал, осыпая нас изысканными ругательствами, и вдруг что-то загремело по ступеням и через пару мгновений упало на пол где-то совсем рядом. Первым, о чем я подумал, было: «О, Господи, что если это клетка?» Я бросился вниз и, миновав Эмму, упал на колени, в темноте шаря ладонями по полу.
«Что ты делаешь?» – закричала Эмма. «Он тебя убьет!»
«Не убьет!» Я с торжествующим видом поднял вверх пистолет Голлана. Он все еще был теплым от стрельбы и показался мне очень тяжелым. Я понятия не имел, есть ли в нем еще пули, и не знал, как это проверить в кромешной тьме. Я тщетно пытался вспомнить хоть что-то из тех немногочисленных уроков стрельбы, которые дедушке было позволено мне дать. В конце концов, я просто взбежал по лестнице обратно, туда, где ожидала меня Эмма. «Он наверху, и деваться ему некуда», – сообщил я ей очевидный факт. «Мы должны быть очень осторожны. Надо попытаться урезонить его при помощи веских аргументов, иначе никто не знает, что он может сделать с птицами». «Я сброшу его вниз, вот и все аргументы», – сквозь зубы процедила Эмма. Мы начали подниматься по лестнице. Она раскачивалась во все стороны и была такой узкой, что идти можно было только друг за другом и к тому же пригнувшись, чтобы не удариться головой о верхние ступеньки. Я молился о том, чтобы разболтанные нами крепежи не оказались теми, что удерживают несущие конструкции лестницы. Взобравшись на самый верх, мы замедлили шаг. Вниз я не смотрел, сосредоточившись на своих ногах, ступающих по шатким ступеням, и руках, одна из которых скользила по перилам, а вторая сжимала пистолет. Ничего иного в этот момент для меня не существовало. Я подобрался, готовясь к неожиданному нападению, но все было тихо. Лестница оканчивалась люком, ведущим на каменную площадку у нас над головами. Сквозь отверстие люка в башню проникал холод ночи и порывы ветра. Я высунул в дыру пистолет, а затем уже голову. Я был готов к драке, но Голлана нигде не было. С одной стороны от меня, где-то наверху, вращался прожектор маяка, защищенный толстым стеклом. Вблизи его свет был ослепительно ярок и, обращаясь в нашу сторону, вынуждал меня зажмуривать глаза. С другой стороны, площадку ограждал тощий поручень. Дальше была бездна, а под ней – скалы и бурлящее море. Я выбрался на узкую площадку и обернулся, чтобы помочь Эмме. Мы стояли, прижавшись спинами к теплому кожуху прожектора и глядя в ледяную ночь.
«Птица где-то рядом», – прошептала Эмма. «Я ее чувствую».
Она сделала резкое движение кистью, и у нее на ладони вспыхнул огненный шар. Его насыщенный цвет и воинственная ярость подсказали мне, что на этот раз она вызвала к жизни не свет, а оружие. «Нам надо разделиться», – прошептал я. «Ты обходи башню с одной стороны, а я пойду тебе навстречу. Таким образом, мы не позволим ему ускользнуть».
«Джейкоб, мне страшно».
«Мне тоже. Но он ранен, а его пистолет у нас». Она кивнула, коснулась моей руки и повернулась, чтобы идти. Я медленно обходил прожектор, сжимая пистолет и лихорадочно гадая, заряжен ли он. Постепенно в поле моего зрения возникла обратная сторона башни. Я увидел Голлана.
Он сидел, низко опустив голову и прижавшись спиной к ограждению, а клетку держал между коленями. У него была рассечена переносица, по лицу, как багровые слезы, струилась кровь. На прутьях клетки был закреплен красный огонек, мигающий с интервалом в несколько секунд. Я сделал еще один шаг, а он поднял голову и посмотрел на меня. Его лицо было выпачкано кровью, сосуды в одном из белых глаз полопались, а в уголках рта выступила слюна. Он, пошатываясь, поднялся. Клетка в руке. «Поставь клетку!» Он наклонился, сделав вид, что подчиняется приказу, но неожиданно дернулся в сторону и попытался убежать. Я вскрикнул и бросился в погоню, но как только он исчез за прожектором, я увидел вспышку, и Голан с воем ринулся обратно ко мне. Свободной рукой он прикрывал лицо, а его волосы дымились. «Стоять!» – завопил я, и он понял, что бежать ему уже некуда. Он поднял клетку, свою последнюю надежду на спасение, и злобно ее тряхнул. Птицы закричали, пытаясь клюнуть его сквозь толстые прутья. «Вы этого хотите?» – кричал Голан. «Ну давайте, сожгите меня! Птицы тоже сгорят! Выстрелите в меня, и я брошу их вниз!» «Не успеешь, если я выстрелю тебе в голову!» Он захохотал. «Да ты при всем желании не способен выстрелить из пистолета! Не забывай, что я очень близко знаком с твоей несчастной хрупкой психикой! Тебе до конца жизни будут сниться кошмары!» Я попытался представить себе, как это будет. Вот я сгибаю палец на спусковом крючке, нажимаю, выстрел, отдача. Что в этом трудного? Почему моя рука дрожит при одной только мысли об этом? Сколько тварей убил мой дед? Десятки? Сотни? Если бы он стоял сейчас здесь, на моем месте, Голан был бы уже мертв. Он распластался бы на бетонном полу, там, где сидел, не успев встать. Дед бы такого момента не упустил. А от меня эта возможность уже ускользнула. Каждая секунда моей чертовой нерешительности может стать имбрином жизни. Качнулась лампа маяка, мощным светом выхватывая из мрака наши сверкающие силуэты. Голан поморщился и отвернулся. «Еще один упущенный шанс», – подумал я. «Поставь клетку и пойдем с нами», – скомандовал я. «Мы не хотим никого убивать». «Ну, не знаю», – протянула Эмма. «Если Миллард не выживет, я за себя не ручаюсь». «Вы хотите меня убить?» – спросил Голан. «Давайте, прикончите меня, но тем самым вы только оттянете неизбежное. Я уже не говорю о том, что вы сделаете хуже только самим себе. Теперь мы знаем, как вас найти. Вместо меня придут другие. Смею вас заверить, на фоне их разгула, то, что я сделал с вашим другом, покажется вам благотворительностью». «Прикончить тебя, говоришь?» – прошипела Эмма. Огненный шар засветился ярче, выбросив в ночное небо фонтан искр. «Кто сказал, что это будет быстро?» «Я предупредил вас! Я их убью!» – повторил Голан, прижимая клетку к груди. Эмма шагнула к нему. «Мне 88 лет!» – тихо произнесла она. «Как ты думаешь, я в состоянии обойтись без нянек?» На ее лице застыла непроницаемая маска. «Я и передать тебе не могу, как давно мы мечтали выбраться из-под крыла этой женщины! Клянусь тебе!» «Ты окажешь нам услугу!» Голан растерянно завертел головой, глядя то на меня, то на Эмму, и пытаясь понять, она это всерьез? На мгновение он по-настоящему испугался, но потом взял себя в руки. «Врешь, засранка!» Эмма потерла ладони и медленно развела их в стороны. В воздухе между ними задрожала огненная петля. «Давай докажу!» Я не знал, на что готова Эмма, но понял, что должен вмешаться, пока птицы не вспыхнули ярким пламенем или не полетели вместе с клеткой в море. «Скажи нам, для чего тебе понадобились имбрины, и, может, она тебя пощадит?» – предложил я Голану. «Мы всего лишь хотим завершить начатое», – сообщил нам Голан. «Это всегда было нашей единственной целью». «Ты имеешь в виду ваш эксперимент?» – мрачно отозвалась Эмма. «Однажды вы его уже поставили, и посмотри на последствия. Вы сами себя обратили в чудовищ». «Да», – согласился он, – «но жизнь была бы скучна и лишена интриги, если бы все всегда получалось с первой попытки». Он улыбнулся. «На этот раз мы привлечем к делу способности лучших в мире манипуляторов времени, таких как эти леди. На этот раз мы застрахованы от неудачи. У нас было целых 100 лет на то, чтобы разобраться, что же пошло не так. Выходит, что нам нужна была более мощная реакция». «В прошлый раз реакция была слабой?» – изумился я. «Да вы взорвали пол Сибири!»
«Если проигрывать!» – помпезно воскликнул он. «Так красиво!» Я вспомнил пророческий сон Горация о тучах пепла и обугленной земле. Только теперь я понял, что ему показали. Если усилия тварей и пустот снова окажутся тщетны, на этот раз они уничтожат куда больше, чем 500 миль безлюдной тайги. А в случае успеха они превратятся в бессмертных полубогов. Это то, о чем они всегда мечтали. Я содрогнулся, представив себе жизнь под их властью. Это будет настоящий ад. Прожектор снова обернулся к нам, ослепив Голлана во второй раз. Я внутренне собрался, готовясь броситься на него, но удобный момент миновал слишком быстро. «Это бесполезно», – заявила Эмма. «Можете похитить всех до единой, Эмбрин. Они все равно не станут вам помогать». «Станут. Иначе мы их убьем. Медленно. Одну за другой. А если это на них не подействует, мы начнем убивать вас, а их заставим смотреть». «Ты безумец», – произнес я. Птицы запаниковали и начали кричать. «Нет!» – перекрикивая их, заорал Голлан. «Настоящее безумие заключается в том, что вы, странные люди, прячетесь от мира в то время, как могли бы им управлять. Вы уступаете смерти, хотя могли бы ее победить. Вы позволили этому генетическому мусору человеческой расы загнать вас в подполье, хотя могли бы обратить их в своих рабов, заставив занять единственное подходящее для них место». Каждое свое предложение он сопровождал мощным встряхиванием клетки. «Вот в чем заключается истинное безумие!» «Прекрати это!» – закричала Эмма. «Ага, значит, на самом деле они тебе не безразличны?» Он тряхнул клеткой еще сильней. Внезапно красный огонек на ее прутьях засветился гораздо ярче, и Голлан обернулся, обводя взглядом ночное море. Потом он снова посмотрел на Эмму. «Они тебе нужны? Забирай!» Он размахнулся и качнул клетку прямо ей в лицо. Эмма вскрикнула и пригнулась. Подобно метателю диска, Голлан развивал свое движение, пока клетка не пролетела у нее над головой, и только после этого разжал пальцы. Птичья тюрьма перелетела через перила и, кувыркаясь в пространстве, исчезла в ночи. Я выругался, а Эмма с криком бросилась к перилам, хватая руками воздух и с отчаянием глядя вслед падающей в море клетки. Голлан воспользовался моей растерянностью и сбил меня с ног, нанеся удар кулаком в живот, а потом в челюсть. У меня все поплыло перед глазами, дыхание остановилось. Он схватился за пистолет, но я вцепился в оружие из последних сил, пытаясь не выпустить его из пальцев. Он так отчаянно пытался его заполучить, что теперь мне стало ясно – пистолет заряжен. Я бы швырнул его в море, но Голлан уже почти отнял его, и я не имел права разжимать пальцы. «Ах ты, ублюдок!» – завизжала Эмма. Ее руки снова окутались огнем, и, подскочив к нему сзади, она схватила его за шею. Кожа Голлана зашипела, как холодный стейк на раскаленном гриле. Он взвыл, выпустил пистолет и откатился в сторону. Его редкие волосы вспыхнули, но он уже держал Эмму за горло, как будто ему было наплевать на то, что он горит. Единственной его целью было задушить ее. Вскочив на ноги, я обеими руками стиснул рукоятку пистолета и прицелился. На мгновение он оказался прямо передо мной. Я попытался выбросить из головы абсолютно все и сосредоточиться только на том, чтобы унять дрожь в руках и создать воображаемую линию, соединяющую мою руку и цель. А целью была голова человека. Нет, не человека. Он уже не мог носить это звание. Передо мной было существо, сила, ставшая причиной смерти моего деда и уничтожившая то, что я скромно называл своей жизнью, какой бы убогой она ни была. Именно эта сила привела меня сюда, в эти обстоятельства и в этот момент. «Расслабь руки, сделай глубокий вдох, крепче держи пистолет». Пара секунд, и у меня появился повод отступить, потому что представившаяся возможность уже почти ускользнула. «Нажимай!» Пистолет дернулся у меня в руках. Вокруг нас словно разверзлась земля. Таким чудовищным и внезапным был грохот выстрела. Я закрыл глаза. Когда я снова открыл их, мне почудилось, что все вокруг застыло. Хотя Голлан по-прежнему стискивал горло Эммы, увлекая ее к краю площадки, мне показалось, что я смотрю на вылитую из бронзы статую. Может, это имбрины опять превратились в людей и применили к нам свою магию? Но тут все снова пришло в движение.
Эмма вырвалась из рук Голлана, а он попятился и тяжело осел на перила. Голлан изумленно посмотрел на меня и открыл рот, чтобы что-то сказать, но понял, что не может издать ни звука. Он прижал ладони к продырявленному мной горлу. Кровь, пульсируя, струилась сквозь его пальцы и стекала по рукам. А потом силы его оставили, он качнулся назад и исчез в темноте. Как только Голлан скрылся из виду, мы тут же о нем забыли. Эмма показала на море и закричала: «Смотри! Смотри!» Проследив за направлением ее руки, я с трудом разглядел во мраке раскачивающийся на волнах красный огонек. В следующую секунду мы уже мчались вниз по бесконечной лестнице, даже не надеясь добраться до клетки, прежде чем она затонет, но тем не менее твердо зная, что сделаем все, что от нас зависит. Выскочив наружу, мы увидели перевязанного Милларда и рядом с ним Бронвин. Он крикнул что-то, чего я не расслышал, но крик убедил меня в том, что он жив. Я схватил Эмму за плечо и указал туда, где плясала на волнах украденная Голланом лодка. Но до нее было слишком далеко, она находилась с противоположной стороны маяка, и отвязывать ее было некогда. Вместо того, чтобы бежать к лодке, Эмма потащила меня к берегу, и мы с разбегу прыгнули в воду. Холода я даже не почувствовал. Я не мог думать ни о чем, кроме необходимости доплыть до клетки, прежде чем она пойдет на дно. Мы яростно гребли, захлебываясь и сражаясь с захлестывающими нас черными волнами. Оценить расстояние до огонька, крошечной светящейся точки в бушующем океане темноты, было практически невозможно. Он качался, то и дело исчезая среди волн. Дважды мы полностью теряли его из виду и вынуждены были останавливаться и отчаянно озираться, прежде чем нам удавалось заметить его снова. Сильное течение, уносившее клетку в море, увлекало вместе с ней и нас. Я понимал, что если нам не удастся быстро до нее доплыть, наши мышцы ослабеют и мы утонем. Я как можно дольше держал эту мысль при себе, но когда огонек скрылся из виду в третий раз, и мы высматривали его так долго, что уже перестали понимать, куда смотреть, я прокричал: «Надо возвращаться!» Эмма ничего не желала слушать. Она плыла вперед, продолжая удаляться от берега. Я схватил ее за ноги, но она ударила меня пяткой и, вырвавшись, поплыла дальше. «Они утонули! Нам их не найти! Заткнись! Заткнись!» – кричала она. По ее затрудненному дыханию было ясно, что она измучена не меньше меня. «Просто заткнись и продолжай искать!» Я схватил ее и начал кричать ей что-то прямо в лицо. Эмма отбивалась от меня ногами, но я держал ее очень крепко. И, наконец, она поняла, что ей со мной не справиться. И тогда она расплакалась. Но это был не просто плач, это был вой отчаяния. Я попытался тащить ее назад к маяку, но ее вес увлекал меня под воду. «Ты должна плыть!» – крикнул я. «Плыви, или мы утонем!» А потом я увидел едва заметный красноватый проблеск. Он был совсем рядом, под водой. Опасаясь, что мне почудилось, я ничего не сказал, но огонек мигнул снова. Эмма издала ликующий вопль. Я решил, что клетка зацепилась за очередное затонувшее судно. На чем еще она могла лежать? А поскольку она затонула всего несколько секунд назад, я сказал себе, что птицы могут быть еще живы. Мы поплыли к огоньку и уже собрались нырять, хотя я не знал, хватит ли у нас на это сил и дыхания. Но вдруг клетка начала подниматься навстречу нам. «Что происходит?» – крикнул я. «Это затонувший корабль?» «Этого не может быть! Здесь нет никаких затонувших кораблей!» «Тогда что, черт возьми, это такое?» Это походило на всплывающего кита или на корабль-призрак, поднимающийся со дна из своей могилы. Вода под нами вздыбилась и швырнула нас в сторону. Мы пытались бороться с этой неизвестно откуда взявшейся волной, но преуспели не больше обломков кораблекрушения, подхваченных приливом. Нечто, шипя и лязгая, как какой-то механический монстр, возникло из воды непосредственно под нами. Разбегавшиеся во все стороны пенистые буруны подхватили нас и с силой швырнули на покрытую металлическими решетками поверхность. Мы вцепились в решетки, чтобы нас не смыло в море. Я прищурился и сквозь тучи соленых брызг разглядел клетку, лежавшую на спине монстра между чем-то напоминающим плавники, один побольше, а второй поменьше.
И тут по нам скользнул луч маяка, и в его свете я увидел, что это вовсе не плавники, а боевая рубка и накрытая гигантским колпаком пушка. Штуковина, на которой мы очутились, была не монстром, не затонувшим кораблем и не китом. «Это подводная лодка!» – крикнул я. То, что она поднялась на поверхность прямо под нами, не было случайным совпадением. Именно ее появление, видимо, ожидал Голан. Эмма уже вскочила и мчалась по ускользающей из-под нас палубе прямо к многострадальной клетке. Я с трудом поднялся и побежал следом. Накатившая на палубу волна снова чуть не сбила нас с ног. Я услышал крик и, подняв голову, увидел появившегося из рубки мужчину в серой униформе. Он прицелился в нас из пистолета. Пули дождем забарабанили по палубе. До клетки было слишком далеко. Он расстрелял бы нас раньше, чем мы успели бы до нее добраться, но я видел, что Эмма все равно собирается попытаться это сделать. Я настиг ее и сшиб с ног. Скатившись с палубы, мы упали в воду. Черные волны сомкнулись над нашими головами. Пули испещрили поверхность воды, покрыв ее мелкими пузырьками. Когда мы всплыли, она вцепилась в меня и закричала: «Зачем ты это сделал? Я почти добежала до них!» «Он бы тебя убил!» – вырываясь, крикнул в ответ я. И тут только понял, что она его даже не видела, полностью сосредоточившись на клетке. Я молча указал ей на палубу, по которой широкими шагами шел только что стрелявший в нас офицер. Он поднял клетку и потряс ее. Дверца была открыта, и мне почудилось внутри движение, внушавшее надежду на то, что птицы выжили. Тут луч маяка озарил лодку, и я отчетливо мог разглядеть лицо офицера, его изогнутые в злобные усмешки губы и бездонные белые глаза. Он был тварью. Сунув руку в клетку, он извлек из него одну единственную мокрую птицу. Из рубки ему свистнул другой офицер, и он бегом вернулся к люку вместе со своей добычей. Лодка задрожала и издала свистящий звук. Вода вокруг нас вспенилась, как будто закипев. «Плыви, или нас сейчас засосет под воду!» – крикнул я Эмме, но она меня не слышала. Ее взгляд был устремлен на воду у кормы лодки, и она уже плыла вдоль массивного железного корпуса. Я попытался ее остановить, но мне это не удалось. И тут, сквозь вой субмарины, я услышал резкий птичий крик: «Мисс Сапсан!» Она качалась на волнах, пытаясь держать голову над водой и хлопая одним крылом. Второе, похоже, было сломано. Эмма подхватила птицу, и я закричал, что нам надо спасаться. Мы из последних сил поплыли прочь. Позади нас уже разверзлась воронка водоворота. Вся вода, которую вытеснила, поднявшись на поверхность подводная лодка, спешила вернуться на прежнее место. Море поглощало само себя, а заодно стремилось поглотить и нас. Но теперь с нами был крылатый символ нашей победы, или во всяком случае частичной победы, и это придавало нам сил бороться с противоестественным течением. И тут мы услышали зов Бронвин. Рассекая волны, наша сильная подруга приплыла к нам на помощь и, взяв на буксир, притащила на островок маяка. Мы лежали на скалах, хватая ртом воздух и дрожа от изнеможения. Над нами очищалось от туч небо. Миллард и Бронвин засыпали нас вопросами, на которые у нас не было сил отвечать. Они видели упавшее в море тело Голана, поднявшуюся и снова ушедшую под воду субмарину, а затем барахтавшуюся в воде мисс Сапсан, но не видели мисс Зарянки. Они поняли все, что им было необходимо понять. Они обнимали нас до тех пор, пока мы не перестали дрожать. Чтобы согреть директрису, Бронвин сунула ее себе за пазуху. Немного придя в себя, мы отвязали от скалы лодку Эммы и направились к берегу. Когда мы подплыли, все дети забежали в воду, встречая нас.
«Мы слышали стрельбу! Что это была за странная лодка? Где мисс Сапсан?»
Мы выбрались на сушу, и Бронвин приподняла рубашку, показав детям пригревшуюся там птицу. Все столпились вокруг, а мисс Сапсан подняла клюв и что-то проворковала, показывая нам, что она устала, но не более того. Дети захлопали и ликующе закричали в ответ. «Вы это сделали!» – крикнул Хью.
Оливия танцевала джигу и пела «Птица, птица, птица! Эмма и Джейкоб спасли птицу!» Но радость была недолгой. Все очень быстро осознали отсутствие мисс Зарянки и состояние Милларда, внушающее серьезные опасения. Бронвин умело наложила ему жгут, но он успел потерять много крови и слабел на глазах. Енах отдал ему свою куртку, а Фиона предложила шерстяную шапку.
«Мы отвезем тебя в поселок, к врачу», – успокоила его Эмма.
«Вздор», – ответил Миллард. «Бедняга в жизни не встречал невидимого парня. Он не будет знать, что со мной делать, и либо начнет резать здоровую конечность, либо с криком убежит прочь».
«Ну и пусть убегает», – пожала плечами Эмма. «Как только петля переустановится, он обо всем позабудет».
«Оглядись! Петля должна была переустановиться еще час назад». Миллард был прав. В небе все было тихо, бой прекратился, но среди туч все еще виднелись клубы дыма. «Дело плохо», – произнес Енах, и все притихли. «Как бы то ни было», – продолжал Миллард, – «в доме есть все, что может мне понадобиться. Просто дайте мне чуть-чуть опия и промойте рану спиртом. Кость не задета, так что через 3 дня я снова буду как огурчик». «Но рана еще кровоточит», – произнесла Бронвин, указывая на капли крови на песке рядом с Миллардом. «Значит, надо затянуть этот чертов жгут потуже». Бронвин сделала то, о чем он просил, и Миллард ахнул так, что у всех оборвалось сердце, а потом потерял сознание прямо у нее на руках.
«С ним все в порядке?» – спросила Клэр.
«Просто вырубился, вот и все», – прокомментировал Енах. «Не так он силен, как прикидывается».
«Что же нам теперь делать?»
«Надо спросить у мисс Сапсан», – предложила Оливия. «Вот именно, посади ее на землю, чтобы она могла снова стать человеком», – заявил Енах, оборачиваясь к Бронвин. «Она ничего не сможет нам сказать, оставаясь птицей». Бронвин посадила птицу на сухой песок, а мы все в ожидании отошли в сторону. Мисс Сапсан несколько раз подпрыгнула, хлопая здоровым крылом, а потом обернула в нашу сторону покрытую перьями голову. Вот и все. Она осталась птицей.
«Может, она хочет уединиться?» – предложила Эмма. «Давайте отвернемся».
Так мы и сделали, окружив мисс Сапсан плотным кольцом.
«Все в порядке, мисс С», – окликнула ее Оливия. «Никто не смотрит».
Спустя минуту Хью осторожно оглянулся через плечо.
«Не-а, все еще птица», – разочарованно протянул он.
«Может, она просто очень устала и замерзла?» – прошептала Клэр, и остальным не оставалось ничего другого, как согласиться с тем, что это вполне возможно. Было решено вернуться в дом, обработать рану Милларда тем, что там найдется, и надеяться на то, что когда директриса немного отдохнет, она снова примет свой человеческий облик, а одновременно с этим переустановится и петля.
Глава 11.
Понурив головы, мы гуськом поднимались по крутой тропе, напоминая роту измученных войной ветеранов. Бронвин несла на руках Милларда, а мисс Сапсан ехала в похожей на гнездо шевелюре Фионы. Ландшафт был испещрен дымящимися воронками от взрывов. Повсюду были разбросаны комья свежевзрытой земли, как будто здесь копала ямы какая-то гигантская собака. «Мы все хотели знать, что ждет нас в доме, но произносить этот вопрос вслух никто не решался. Мы получили свой ответ, еще не выйдя из лесу». Енах наступил на что-то твердое. Наклонившись, чтобы рассмотреть странный предмет, он показал нам половинку обуглившегося кирпича. Детей охватила паника, и они бросились бежать по тропинке. Выбежав на лужайку, малыши ударились в слезы. Все заволокли клубы дыма. Бомба не зависла, как обычно, над пальцем Адама, но пронзила фигуру насквозь и разорвалась. Задний угол дома просел и превратился в дымящиеся руины. В обуглившейся скорлупе двух комнат догорал пожар. На месте Адама зияла свежая воронка глубиной в рост взрослого человека. Теперь было нетрудно представить себе этот дом безнадежно тоскливыми развалинами, которые я впервые увидел несколько недель назад. Спустя 70 лет ему предстояло превратиться в дом привидений и кошмаров. Мисс Сапсан спрыгнула с головы Фионы и начала бегать по обуглившейся траве, издавая пронзительные тревожные крики.
«Директриса, что случилось?» – спросила Оливия. «Почему не произошла переустановка?»
В ответ мисс Сапсан только издала очередной крик. Похоже, она была растеряна и испугана не меньше нас.
«Пожалуйста, превратитесь в человека!» – взмолилась Клэр, опускаясь перед ней на колени.
Мисс Сапсан несколько раз подпрыгнула, хлопая крыльями, и, похоже, напряглась. Но ей по-прежнему не удавалось превратиться в человека. Дети испуганно столпились вокруг. «Что-то не так», – прошептала Эмма. «Если бы она могла измениться, она уже сделала бы это».
«Может, поэтому и петля развязалась», – высказал предположение Йенах. «Помните старую историю о мисс Пустельге, когда она упала с велосипеда во время дорожного происшествия? Она ударилась головой и целую неделю оставалась пустельгой. Тогда-то и развязалась ее петля». «Какое отношение это имеет к мисс Сапсан?»
Йенах вздохнул. «Может, она тоже получила травму головы, и нам надо подождать с недельку, пока она не придет в себя?»
«Несущийся по дороге грузовик – это одно, а пленение тварями – совсем другое», – заметила Эмма. «Никто не знает, что сделал с ней этот ублюдок за то время, пока она находилась в его власти».
«Тварями? Во множественном числе?»
«Мисс Зарянку захватили твари», – ответил я. «Откуда ты знаешь?» – воскликнул Йенах.
«Те с подводной лодки сотрудничали с Голодом, верно? К тому же я видел глаза одного из них, того, кто в нас стрелял. Сомнений быть не может».
«Тогда с мисс Зарянкой можно попрощаться», – прошептал Хью. «Они ее наверняка убьют».
«Может, и не убьют», – возразил я. «Во всяком случае, не сразу».
«Если я что-то и знаю о тварях», – заявил Йенах, – «так это то, что они убивают странных людей. Это у них в крови. Они иначе не могут».
«Нет, Джейкоб прав», – вмешалась в наш спор Эмма. «Перед смертью один из них сказал нам, для чего они похитили столько имбрин. Они хотят вынудить их воспроизвести реакцию, которая первоначально привела к появлению пустот. Только они хотят, чтобы на этот раз реакция была мощнее, намного мощнее».
Я услышал, как кто-то ахнул. Все остальные замолчали. Я гляделся в поисках мисс Сапсан и увидел, что она одиноко сидит на краю воронки, на месте которой еще совсем недавно высился Адам.
«Мы должны их остановить», – произнес Хью. «Мы должны узнать, куда они отвозят имбрин».
«Как мы это сделаем?» – поинтересовался Йенах. «Погонимся за подводной лодкой?»
У меня за спиной кто-то громко откашлялся. Обернувшись, я увидел Горация. Скрестив ноги, он сидел на земле.
«Я знаю, куда они их отвозят», – тихо произнес он.
«Что ты этим хочешь сказать? Откуда ты знаешь?»
«Да какая вам разница, откуда?» – оборвала расспросы Эмма. «Главное то, что он знает. Где они, Гораций?»
Он покачал головой. «Я не знаю, как называется это место, но я его видел».
«Тогда нарисуй его», – предложил я.
Гораций на мгновение задумался, а потом с трудом встал и выпрямился. В оборванном черном костюме он походил на нищего проповедника. Шаркая ногами, он подошел к одной из куч пепла, окружавших расколотый взрывом дом, и наклонился, чтобы набрать полную пригоршню сажи. Затем, в задумчивом свете луны, начал широкими мазками рисовать что-то на разбитой стене дома. Мы собрались вокруг и наблюдали за его работой. Гораций нарисовал ряд прямых вертикальных полос, поверх которых шли завитушки тонких петель. Все это напоминало ограду из колючей проволоки. С одной стороны рос густой лес, с другой – землю укрывал снег, на рисунке Горация, изображенный черным цветом. Больше там ничего не было. Закончив работу, он попятился и с отрешенным видом снова сел на траву. Эмма осторожно коснулась его плеча и спросила: «Гораций, что ты еще знаешь об этом месте?»
«Там холодно».
Бронвин отступила на шаг, чтобы лучше разглядеть рисунок Горация. На одной руке у нее сидела Оливия, ласково положив руку на плечо подруги.
«Похоже на тюрьму», – произнесла Бронвин.
Оливия подняла голову.
«Когда мы туда пойдем?» – прозвучал ее тоненький голосок.
«Куда пойдем?» – в отчаянии вскинул руки Йенах. «Я вижу только кучу закорючек».
«Но это место где-то существует», – обернувшись к нему, ответила Эмма. «Но не можем же мы просто отправиться туда, где много снега, и начать разыскивать тюрьму».
Здесь мы тоже не можем оставаться».
«Почему?»
«Посмотри на состояние нашего дома. Посмотри на директрису. Нам было здесь чертовски хорошо, но это время кончилось».
Енах и Эмма спорили. Мнения остальных тоже разделились. Енах доказывал, что они слишком долго жили вне мира и что стоит им уйти отсюда, как они немедленно впутаются в войну или угодят в лапы пустот, поэтому лучше оставаться там, где им все близко и знакомо. Сторонники Эммы доказывали, что и война, и пустоты сами к ним пришли, и выбора у них теперь нет. Они считали, что твари обязательно вернутся за мисс Сапсан, только на этот раз их будет гораздо больше. Нельзя было забывать и о самой мисс Сапсан. «Надо найти другую имбрину», – предложила Эмма. «Если кто и знает, как помочь директрисе, так это одна из ее подруг».
«А что, если остальные петли тоже развязались?» – прошептал Хью. «Что, если твари уже похитили всех имбрин?»
«Мы не имеем права так думать. Должен же был хоть кто-то остаться». «Эмма права», – вмешался Миллард, которого уложили на траву, вместо подушки подсунув ему под голову обломок кирпича. «Если альтернатива заключается в том, чтобы просто ждать, надеясь, что пустота сюда больше не явится, а директриса сама как-нибудь поправится, то, по-моему, это вообще не альтернатива». Инакомыслящих в конце концов пристыдили и заставили согласиться с тем, что дом необходимо покинуть. Теперь всем предстояло собрать то, что осталось от их вещей, а затем реквизировать привязанные в бухте лодки с тем, чтобы утром покинуть эти места. Я спросил у Эммы, как они собираются управлять этими лодками. Ведь за последние 80 лет никто из детей ни разу не покидал остров, а мисс Сапсан не могла ни говорить, ни летать.
«У нас есть карта», – произнесла она, медленно оборачиваясь и глядя на дымящийся дом. «Конечно, если она не сгорела».
Я вызвался помочь ей разыскать карту. Обернув лица влажными тряпками, мы через разрушенную стену проникли в дом. Окна были выбиты, в воздухе пахло гарью, но при ярком свете огоньков Эммы мы отыскали кабинет. Все полки обрушились, как домик из домино, но мы отодвинули их в сторону и, присев на корточки, начали рыться в рассыпавшихся по полу книгах. К счастью, нужная нам книга была самой большой в библиотеке, и найти ее не составляло труда. С торжествующим возгласом Эмма показала мне внушительный том. Выбираясь наружу, мы нашли опий и спирт, а также настоящие бинты для Милларда. После того, как помогли обмыть и перевязать его рану, мы сели и начали изучать книгу. Она представляла собой подробный атлас в толстом кожаном переплете винного цвета. Страницы, похоже, были из настоящего пергамента, и на них были нанесены тщательно прорисованные карты. Это была очень красивая и невообразимо старая книга. И еще она была такая большая, что полностью покрывала колени Эммы. «Эта книга называется «Карты дней», – пояснила она. «Тут изображены все временные петли, которые когда-либо существовали». На открытой ею странице, похоже, была изображена карта Турции, хотя здесь не было ни дорог, ни границ. Вместо этого карту усеивали маленькие спиральки, которые, как я понял, и служили указанием на местонахождение петель. В центре каждой спирали был изображен символ, а внизу страницы, как и на обычных картах, размещалась легенда, где символы снова появлялись, теперь соседствуя со списком разделенных черточками чисел. Я указал на одно из них – 29-3-316, вопрос-вопрос-399, и произнес. «Что это? Какой-то код?» Эмма провела пальцем под цифрами. «Эта петля была завязана 29 марта 316 года нашей эры. Она существовала до 399 года, хотя день и месяц ее исчезновения неизвестны». «Что произошло в 399 году?» Эмма покачала головой. «Тут не сказано». Я протянул руку и перевернул несколько страниц, на этот раз открыв карту Греции, еще больше загроможденную спиралями и числами. «В чем смысл всех этих карт?» – спросил я. «Как вообще можно попасть во все эти древние петли?» «Скачками», – ответил Миллард. «Это очень сложная и опасная затея, но скачками можно перемещаться из одной петли в другую. К примеру, за один день можно запрыгнуть на 50 лет в прошлое. Таким образом, получаешь доступ к целому ряду петель, которые перестали существовать за последние 50 лет. Если у тебя есть необходимые средства, чтобы до них добраться,
то внутри ты обнаружишь другие петли и так далее в геометрической прогрессии. Но ведь это путешествие во времени, изумленно произнес я. Самые настоящие путешествия во времени. Пожалуй, да. Так значит, относительно этого места, я показал на Горация, а затем на картину на стене, нам придется выяснить не только где оно находится, но еще и когда. Боюсь, что да. А если мисс Зарянку действительно захватили твари, за которыми ходит дурная слава таких вот прыгунов по петлям времени, то вполне вероятно, что место, куда доставили ее и других имбрин, находится где-нибудь в прошлом. Это еще больше усложняет нам задачу. Их не только будет трудно найти, к ним будет невероятно опасно попасть. Наши враги прекрасно осведомлены о расположении всех исторических петель и постоянно караулят у входов туда. Что ж, пожал плечами я. Выходит, очень хорошо, что с вами иду я. Эмма резко обернулась ко мне. «О, это чудесно!» – воскликнула она и обняла меня. «Ты уверен?» «Конечно, уверен!» – отозвался я. Несмотря на всю свою усталость, дети радостно захлопали в ладоши и заулюлюкали. Некоторые бросились меня обнимать. Даже Енах пожал мне руку. Но когда я снова перевел взгляд на Эмму, то увидел, что улыбка сползла с ее лица. Она смущенно поежилась. «Есть нечто, что ты должен знать», – произнесла она. «Но боюсь, что когда ты поймешь, в чем дело, то откажешься идти с нами». «Не откажусь», – заверил я ее. «Когда мы отсюда уйдем, петля времени за нами закроется. Может случиться так, что ты никогда уже не сможешь вернуться в то время, из которого пришел. Во всяком случае, это будет очень нелегко». «Меня в том времени ничто не держит», – быстро произнес я. «Даже если бы я мог вернуться, то вряд ли захотел бы это сделать». «Это ты сейчас так говоришь. А я хочу, чтобы ты был уверен». Я кивнул и встал. «Куда ты?» «Пойду погуляю». Я не пошел далеко, а просто очень медленно обогнул двор, глядя на уже полностью прояснившееся небо с его мириадами звезд. Эти древние серебристые страницы тоже путешествовали во времени. Сколько из них представляло собой лишь эхо давно угасших солнц? Сколько звезд уже родилось, но их свет до нас еще не дошел? Если бы сегодня ночью погасли все солнца, кроме нашего, сколько сотен лет должно было пройти, чтобы мы осознали, что остались в одиночестве? Я всегда знал, что небо полно тайн, но только теперь понял, насколько полна загадками земля. Я подошел к месту, где из леса во двор выходила тропинка. Пройдя по ней, я мог попасть домой, где все было обычным, нисколько не таинственным и вполне безопасным. А впрочем, такой моя жизнь не будет, где бы я ни находился. Чудовище убили дедушку Портмана и охотились за мной. Я знал, что рано или поздно они все равно за мной придут. Что если, вернувшись однажды домой, я увижу, что папа лежит на полу, истекая кровью? Или мама? За моей спиной тесными группками собирались дети. Они взволнованно обсуждали свои планы. Впервые за очень долгое время эти планы касались их будущего. Я вернулся к Эмми, которая продолжала сидеть, склонившись над огромной книгой. Мисс Сапсан крутилась рядом с ней, время от времени постукивая клювом по карте. Когда я подошел, Эмма подняла голову. «Я уверен», – сказал я. Она улыбнулась. «Я рада. Но прежде чем уйти с вами, мне необходимо кое-что сделать». Я вошел в поселок перед самым рассветом. Дождь наконец-то перестал, и на горизонте занимался ясный день. Главная улица походила на руку с рассеченными венами. Длинные порезы пересекали ее там, где ливнем смыло весь гравий. Я вошел в паб, миновал пустой зал и поднялся в наши комнаты. Шторы были задернуты, а дверь в спальню отца закрыта. Я обрадовался, потому что еще не придумал, как сказать ему то, что я должен был сказать. В итоге я взял ручку и бумагу, сел и написал ему письмо. Я попытался все ему объяснить, написал о странных детях и о пустотах, о том, что все рассказы дедушки Портмана оказались правдивыми, рассказал о том, что случилось с мисс Сапсан и мисс Зарянкой, и постарался объяснить, почему должен уйти. Я умолял его не волноваться за меня.
Потом я перечитал все написанное. Бесполезно. Я понял, что он все равно не поверит ни одному слову. Он подумает, что я, как и дедушка, окончательно свихнулся. Или что я убежал из дома. Или что меня похитили. Или что я прыгнул с утеса вниз головой. В любом случае, я чувствовал, что ломаю его жизнь. Я скомкал листок бумаги и швырнул его в корзину. «Джейкоб?» Я обернулся и увидел отца. Он стоял, прислонившись к дверному косяку, одетый в забрызганные грязью рубашку и джинсы. Его волосы были всклокочены, а глаза казались потухшими. «Привет, папа». «Я хочу задать тебе очень простой вопрос», – произнес он. «И я хотел бы услышать такой же простой ответ. Где ты был всю ночь?» Я видел, что спокойствие дается ему с большим трудом. Я решил, что с враньем покончено. «Папа, у меня все хорошо. Я был со своими друзьями. Мне показалось, что я выдернул чеку из гранаты».
«Но твои друзья воображаемые!» –
заорал он и пошел на меня. Его лицо на глазах наливалось кровью.
«Я жалею, что мы с твоей мамой позволили этому чокнутому психоаналитику убедить нас привести тебя сюда, потому что это обернулось настоящей катастрофой! Ты только что солгал мне в последний раз! А теперь отправляйся к себе и собирай вещи! Мы выезжаем на следующем пароме! Папа! А когда мы приедем домой, ты шагу не сделаешь из своей комнаты, пока мы не найдем психиатра, который не окажется полным ослом! Папа!»
На мгновение я подумал, что мне придется просто сбежать от него. Я представил себе, как он держит меня и зовет на помощь, как меня доставляют на паром, связанного смирительной рубашкой. «Я с тобой не поеду», – произнес я. Он прищурился и наклонил голову так, будто плохо меня расслышал. Я уже хотел повторить свои слова, как вдруг в дверь постучали.
«Убирайтесь!» –
заорал папа. Стук повторился уже настойчивее. Он ринулся к двери и распахнул ее настежь. На лестничной площадке стояла Эмма. На ее ладони дрожал крохотный шарик голубого пламени. Рядом с ней стояла Оливия.
«Привет!» – произнесла малышка. «Мы пришли к Джейкобу!»
Он смотрел на них в полной растерянности. «Что это?» Протиснувшись мимо него, девочки вошли в комнату.
«Что вы здесь делаете?» – прошипел я.
«Мы просто хотели представиться», – ответила Эмма, широко улыбнувшись моему папе. «В последнее время мы очень близко познакомились с вашим сыном и подумали, что вежливость требует, чтобы мы нанесли ему дружеский визит».
«Ну да», – пробормотал отец, переводя взгляд с одной девочки на другую и обратно.
«Он очень хороший мальчик», – продолжала Оливия. «Такой смелый и красивый», – добавила Эмма, подмигивая мне.
Она начала перекатывать огненный шарик между ладонями, как игрушку. Отец, словно загипнотизированный, следил за ее движениями.
«Да-да», – заикаясь, выдавил он из себя. «Это так и есть».
«Вы не возражаете, если я разуюсь?» – поинтересовалась Оливия и, не дожидаясь ответа, сбросила туфли, тут же взлетев к потолку. «Спасибо, так намного удобнее».
«Папа, это мои друзья, то есть те, о которых я тебе рассказывал. Это Эмма, а вон там, на потолке, Оливия». Он сделал шаг назад.
«Я, наверное, сплю», – прошептал он. «Я так устал».
Один из стульев поднялся в воздух и подлетел к нему. За стулом следовал искусно наложенный медицинский жгут.
«В таком случае прошу вас, присаживайтесь», – произнес Миллард.
«Спасибо», – ответил папа и сел на предложенный стул.
«Что ты здесь делаешь?» – прошептал я Милларду. «Тебе нельзя вставать?»
«Я был тут по соседству». Он показал мне современного вида коробочку с лекарствами. «Должен признаться, тут у вас научились делать замечательные болеутоляющие».
«Папа, это Миллард», – произнес я. «Ты его не видишь, потому что он невидимый».
«Приятно познакомиться».
«И мне тоже», – отозвался Миллард.
Я подошел к отцу и встал на колени у его стула. Папина голова слегка покачивалась. «Папа, я ухожу. На какое-то время мы должны расстаться».
«Да? И куда же ты собрался?»
«В путешествие».
«Путешествие», – повторил он.
«Когда ты вернешься?»
«Я не знаю».
Он покачал головой. «Совсем как твой дедушка». Миллард взял стакан и набрал из крана воды. Он подал стакан папе, и тот его принял, как будто летающие стаканы не были чем-то особенным. Наверное, он по-прежнему был уверен, что все это сон.
«Что ж, спокойной ночи», – пробормотал он и встал. Пошатнувшись, он ухватился за спинку стула, а потом, спотыкаясь, побрел в спальню. В дверях он остановился и обернулся ко мне. «Джейк?»
«Да, папа?»
«Будь осторожен, хорошо?» Я кивнул. Он закрыл дверь. Мгновение спустя я услышал, как он упал на кровать. Я потер ладонями лицо. Я не знал, что должен чувствовать.
«Мы помогли?» – спросила с потолка Оливия.
«Не уверен», – ответил я. «Не думаю. Он проснется и решит, что ему все приснилось. Ты мог бы написать ему письмо и рассказать все, что хочешь», – предложил Миллард. «Все равно он не сможет нас найти». «Я уже написал ему письмо, но это не доказательство». «А, – протянул он, – я понимаю, в чем твоя проблема».
«Это такая милая проблема», – пропищала Оливия. «Хотелось бы мне, чтобы мои мама и папа так меня любили, что переживали бы, когда я ушла из дома».
Эмма потянулась вверх и пожала ее ручонку. Потом обернулась ко мне. «Возможно, у меня есть доказательства», – произнесла она. Из-за пояса платья Эмма извлекла небольшой бумажник. Вынув из него фотокарточку, она протянула ее мне. На снимке я увидел ее вместе с моим дедом, когда тот был совсем еще юным. Все внимание Эммы было сосредоточено на нем, но его мысли были где-то очень далеко. Это была грустная и трогательно прекрасная фотография. Она полностью отражала то немногое, что я знал об их отношениях. «Это фото было сделано незадолго до того, как Эйб ушел от нас на войну», – произнесла Эмма. «Как ты думаешь, твой папа меня узнает?» Я улыбнулся ей. «Ты выглядишь так же, как и тогда, не состарившись ни на один день». «Изумительно!» – обрадовался Миллард. «Вот тебе и доказательство». «Ты всегда носишь это с собой?» – спросил я, возвращая ей снимок. «Да, но мне больше не нужна эта фотография». Она подошла к столу, взяла ручку и начала что-то писать на обороте. «Как зовут твоего папу?»
«Франклин».
Окончив писать, она протянула фото мне. Я повертел его в руках, потом, достав из мусорной корзины, дописал свое письмо, разгладил его и оставил на столе рядом с фотографией. «Дорогой Франклин, я была очень рада с вами познакомиться. На этой фотографии мы сняты с вашим отцом в то время, когда он здесь жил. Надеюсь, этого кажется достаточно, чтобы убедить вас в том, что я все еще жива и что Джейкоб говорил вам правду. Какое-то время Джейкоб будет странствовать вместе со мной и моими друзьями. Мы будем стремиться обеспечивать безопасность каждого из нас, насколько это возможно для таких людей, как мы. Когда-нибудь, когда опасность минует, он к вам вернется. Даю вам слово. Искренне ваша, Эмма Блум». По скрипту. «Насколько я поняла, вы нашли письмо, которое я много лет назад написала вашему отцу. Я поступила некрасиво и исключительно по собственной инициативе. Он подобную переписку не поощрял. Он был один из самых благородных людей, которых я только знала». «Вы готовы?» – обернулся я к друзьям. Они уже стояли в дверях, ожидая меня. «Только если ты готов», – ответила Эмма. Мы зашагали по улице, направляясь к ряжу. Приблизившись к месту, на котором я всегда останавливался, чтобы посмотреть, сколько уже прошел, я миновал его без остановки. Бывают моменты, когда лучше не оглядываться. Подойдя к заветному кургану, Оливия погладила камни, как любимую старую собаку.
«Прощай, милая петля», – прошептала она. «Ты была к нам так добра, мы будем по тебе скучать».
Эмма стиснула ее плечо, и они обе, пригнувшись, вошли в туннель. В последней пещере Эмма поднесла свой огонек к стене и показала мне то, чего я раньше никогда не замечал. Высеченный в скале длинный список дат и инициалов. «Это люди, которые использовали эту петлю до нас», – пояснила она, «и все другие дни, вокруг которых завязывалась эта петля». Я присмотрелся и прочитал. «П.М. 3 февраля 1853 год и Дж.Р.Р. 1 апреля 1797 и едва различимое Х.Дж. 1580. Ниже располагались странные знаки, которых я так и не смог прочесть. «Это руны», – пояснила Эмма. «Они невероятно древние». Миллард поискал что-то на усыпанной щебнем земле и поднял острый камень. Используя другой камень как молоток, он в самом низу высек. А.С. 3 сентября 1940.
«Кто это А.С.?» – спросила Оливия.
«Алма Сапсан», – ответил Миллард и вздохнул. «Это она должна была бы высекать эту надпись, а не я». Оливия провела рукой по неровным буквам и цифрам.
«Как ты думаешь, Может быть, когда-нибудь другая имбрина завяжет здесь свою петлю?»
«Я надеюсь», — ответил он. «Я очень на это надеюсь».
Мы похоронили Виктора. Бронвин подняла его вместе с кроватью и вынесла во двор. Все дети собрались, чтобы попрощаться с ним, а сестра запечатлела на его лбу последний поцелуй и нежно укутала его покрывалом. Я вместе с другими парнями поднял кровать, и мы отнесли его в образовавшуюся после взрыва воронку. Потом мы все выбрались наружу. Задержался только Енах. Он вытащил из кармана глиняного человечка и ласково положил его Виктору на грудь.
«Это мой самый лучший солдат», – прошептал он, – «чтобы тебе не было скучно».
Человечек сел, но Енах толкнул его назад. Тогда солдатик повернулся на бок, положил руку под голову и как будто уснул. Когда воронка была засыпана, Фиона положила на рыхлую землю какие-то кустарники и начала их растить. К тому времени, как мы закончили сборы, Адам уже был на прежнем месте, только на этот раз он рос на могиле Виктора. Когда дети попрощались со своим домом, мы отправились в последний поход по острову. Некоторые из нас уносили с собой щепки, осколки кирпичей или цветы из сада на память об этих местах и об этой петле. Мы прошли через выгоревший лес, через испещренные воронками болота, перевалили через кряж и спустились в поселок, затянутый дымом от горящих торфяников. В дверях домов стояли оцепеневшие от шока люди. От усталости они едва держались на ногах и, казалось, не замечали шагающие мимо них процессии странноватого вида детей. Мы молчали, но были необычайно взволнованы. В эту ночь никто из нас не спал, но, глядя на наш отряд, догадаться об этом было невозможно. На календаре было 4 сентября. Впервые за долгое время дни снова начали сменять друг друга. Некоторые утверждали, что они это ощущают. Им легче дышалось, и кровь бежала по жилам быстрее. Они чувствовали себя более живыми и реальными. Я испытывал то же самое.
Я мечтал о том, чтобы изменить свою обычную жизнь, но моя жизнь никогда не была обычной. Просто я не замечал, насколько она необычна, и не мог даже представить, что когда-то буду скучать по дому. Но стоя на пристани, на очередной границе между «до» и «после», и ожидая своей очереди сесть в лодку, я смотрел на занимающийся рассвет и думал обо всем, что мне предстояло покинуть. Своих родителях, своем городе, своем некогда лучшем и единственном друге, и понимал, что расставаться со всем этим будет труднее, чем я себе представлял. Я думал, что у меня гора с плеч свалится, но воспоминания были физически осязаемыми и очень тяжелыми, и я знал, что мне придется повсюду носить с собой этот груз. И все же вернуться в свою старую жизнь я не мог, так же, как дети не могли вернуться в свой разбомбленный дом. Двери с наших клеток сорвало раз и навсегда. 10 странных детей и одна странная птица втиснулись в 3 прочных весельных лодки. Большую часть пожитков пришлось оставить на пристани. Когда все было готово к отплытию, Эмма захотела, чтобы кто-то из нас произнес небольшую речь в честь предстоящего нам странствия. Но слов, похоже, ни у кого не было. И тогда Енах поднял над головой клетку с мисс Сапсан, и она издала громкий пронзительный крик. Мы ответили на него своим собственным криком, который был победным кличем, но одновременно будто оплакивал все, что мы теряли, и тревожился о том, что нам еще предстояло обрести. Мы с Хью сели на весла в первой лодке. Енах сидел на носу, наблюдая за нами и готовясь сменить того, кто устанет первым. Эмма смотрела на удаляющийся остров, придерживая свою широкополую шляпу. Перед нами расстилалось безбрежное, покрытое легкой рябью море.
День был теплым, но с моря дул свежий ветер, и я чувствовал, что готов грести хоть несколько часов подряд. Я не понимал, как подобная тишина может быть частью мира, охваченного войной. И следующей за нами лодки нам помахала Бронвин. Она подняла фотоаппарат мисс Сапсан. Я улыбнулся в объектив. Мы не взяли с собой ни одного из старых фотоальбомов. Возможно, этому снимку предстояло положить начало совершенно новому альбому. Мне странно было думать о том, что, возможно, когда-нибудь у меня самого накопится целая пачка пожелтевших фотографий, которые я буду показывать скептически настроенным внукам, и собственный набор фантастических историй, которыми я смогу с ними поделиться. И тут Бронвин опустила фотоаппарат и подняла руку, показывая вдаль. Там, на безоблачно-солнечном горизонте, четко вырисовывались черные силуэты молчаливой процессии линкоров. Мы налегли на весла.
Как будто разрывается свет.
может быть и медным.
Все фотографии в этой книге представляют собой подлинные старые снимки. Лишь некоторые из них подвергались минимальной обработке, но в целом они помещены сюда такими, какими попали ко мне в руки. Они хранились в личных архивах 10 коллекционеров, потративших годы на создание своих коллекций. Долгие часы эти люди провели над ящиками со старыми фотографиями на блошиных рынках, в антикварных магазинах и дворовых распродажах в поисках уникальных экземпляров, запечатлевших моменты исторического значения и поразительной красоты, тем самым спасая их от безвестности и забвения. Их работа – это никому незаметный труд любви, и я считаю их непризнанными гениями мира фотографии. Благодарности. Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников издательства «Кверк» и в особенности Джейсона Рекулака за его бесконечное терпение и изобилие великолепных идей, Стивена Сигала за его внимательное чтение и тонкие наблюдения, и Дуги Хорнера, несомненно, самого талантливого из всех известных мне книжных дизайнеров, своего чудесного и настойчивого агента Кейт Шейфер Тестерман, свою жену Эбби за ту жизнерадостность, с которой она воспринимала долгие месяцы моей небритости и нервного расхаживания взад-вперед, а также ее родителей Барри и Филлипс за поддержку, и родителей Барри, Глэдис и Абрахама, чья история выживания и вдохновила меня на создание этой книги. Маму, которой я, разумеется, всем обязан. Всех моих друзей-коллекционеров, необычайно щедрого Питера Коэна, Леонарда Лайтфута, познакомившего меня со всеми остальными, Розалин Лейбовиц, Джека Морда из архива Танатоса, Стива Банаса, Джона Ван Ноата, Дэвида Баса, Мартина Айзека, Мюриел Маутет, Джулию Лорен, Ефима Товбиса и особенно Роберта Джексона, в гостиной которого я провел множество приятных часов за изучением странных фотографий. Криса Хиггинса, которого я считаю главным экспертом по части перемещений во времени, за то, что он всегда отвечал на мои звонки. Лори Портера, который сделал мое собственное фото, помещенное на обложку этой книги, сфотографировав меня во время осмотра странных заброшенных лачуг в пустыне Мохаве. Рэнсом Риггс. Дом странных детей. Роман. Перевод с английского Елены Боровой. Читал Андрей Панкрашкин. Октябрь-ноябрь 2014 года. Данная запись произведена в домашних условиях и является любительской. Текст взят с сайта Флибуста. Проект является некоммерческим и предназначен только для бесплатного распространения в сети. В финале книги прозвучала композиция группы «Пикник».